В эфире «Санкт-Петербург». Наш вечерний радиоканал завершают две передачи «Музыкальная гостиная» и «Городской наблюдатель».
Городской наблюдатель.
У микрофона Тамара Филиппова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжим рассказ о нашем национальном герое, покровителе Санкт-Петербурга, святом благоверном князе земли русской Александре Невском. Орден в честь святого воина является очень престижной и единственной наградой трех государств – Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Идея его учреждения исключительно как военной награды возникла еще у Петра I. При нем были изготовлены 40 орденских знаков для генералов русской армии. Однако первое вручение этих наград состоялось уже в правлении Екатерины I после смерти Петра. Императрица нарушила замысел покойного супруга и наградила новым орденом не только военных, но и гражданских чиновников, а также придворных. Замысел Петра Великого учредить орден святого Александра Невского как высокую боевую награду осуществили лишь в Советском Союзе указом Президиума Верховного Совета трагическим летом 1942 года. Престижным орденским знаком награждались командиры Красной Армии, которые в боях за Родину во время Великой Отечественной войны проявили личную отвагу, мужество и храбрость. А затем уже 7 сентября 2010 года указ президента Российской Федерации включил орден Александра Невского в систему государственных наград России. Ордену был возвращен не только дореволюционный дизайн, но и девиз императорского знака «За труды и Отечество». Также, подобно императорскому ордену святого князя Александра Невского, нынешний российский орден тоже можно заслужить не только на военном, но и на гражданском поприще. Таким образом, в трех своих ипостасях – имперской, советской и современной – орден Александра Невского стал воплощением связи времен. Но вернемся к рассказу действительного члена Всемирного клуба петербуржцев Русского географического, а также Императорского палестинского православного общества Владимира Алексеевича Дервенева. В прошлый раз наш разговор закончился тем, что Владимир Алексеевич опроверг нелепое утверждение о том, что якобы русский полководец совершил также поход через полярные льды.
После взятия Капури второй раз, это был декабрь 1256 года, чудное время для наших широт, и в новгородских летописях, и в первом житии Александра Невского об этом сказано, что и день был ночью, и ночь днем, и шли мы через ледяные горы, псковские и новгородские шестники пробивали дорогу в ледяных горах, а оказывается, что это была часть полярного похода Александра Невского. То есть, кроме того, что он дипломат, воин, государственный деятель, он еще и полярник, оказывается.
Это миф.
Ну, на этом засчитаю диссертации. Это не миф, это фейк.
Он там не мог быть.
Да, и по логистике, потому что уже летом 57-го года он восставший Новгород усмирил. А сбегать с января месяца от Южной Финляндии до Полярной Норвегии и вернуться обратно в Новгород, то есть как-то по тем временам военно-транспортной авиации не было. Более того, даже если бы он захотел, он бы этого не сделал. Потому что ярлык на княжение от великого хана распространялся только на данные земли. Поэтому поход на Емь был не только его идеей, но это было его обязанностью. Как перед православной церковью, как перед Новгородом, потому что эти данные земли были Новгорода, так и перед великим ханом. То есть он обязан был контролировать по ярлыку от великого хана данные земли, он обязан был собирать с них налог и часть налога отправлять в казну Золотой Орды.
Дань платилась очень большая, но Александр Невский и веру русскую сохранил, потому что свою помощь ему ведь Папа Римский предлагал в обмен на то, чтобы россияне приняли униатство.
Даже не совсем униатство. То есть ровно то же самое он предложил князю Андрею и Даниилу Галицкому. И Даниил Галицкий присягнул папе в обмен на корону. Потом он от этой короны несколько лет бегал, чтобы не получить ее. Но по настоянию своей маменьки он эту корону получил, но не получив обещанное от папы, разорвал договор, но корону не отдал. Так все было более чем забавно. Но вернемся лучше к Александру Невскому, это гораздо интереснее. Хотя, конечно, вот Даниил Галицкий, то есть Галицкий и Галичина, все лукавое. Вот опять же, персонали те же, место тоже, ну, в мире ничего не меняется. Кроме гаджетов. Гаджеты меняются, все остальное остается. Так вот, возвращаясь к Александру Невскому, он выбирает поход на Емь и идет через Новоградский, тогда еще Новоградский залив. Финским залив этот стал позже. А в летописях тогда, и притом даже в Ливонских, этот залив назывался Новоградским, то бишь Новгородским. Александр Невский через Финский залив пробирается через Торосы. Вот на моей памяти я один раз видел торосы, которые оставались в Финском заливе до конца июня. То есть, когда был большой шторм, и торосы огромные были. Мне тогда, наверное, было лет 13, когда я видел эти торосы на Финском заливе, которые остались до конца июня. И я могу представить, какие были торосы, через которые вот эти ледяные горы. Первое житие Александра Невского писал человек из Владимирского монастыря. И можно себе представить ужас человека, приехавшего из средней полосы России, который видит эти ледяные горы. Тут можно вспомнить все сказки, которые бабушка рассказывала. Потому что несколько десятков метров эти торосы стоят. И когда через них прошли, представляете, насколько появилась в войске уверенность, что наше дело правое. То есть мы преодолели даже это. Удивительно тоже, как при штурме вот этого замка Тавасбург, замок был совершенно неприступен по тем временам, потому что он строился не из известняка, из которого строили крепости, он строился из того камня, который в обилии в Южной Финляндии, из гранита. И вот русские воины подошли не с того места, с которого ждали, потому что никто не ждал, что подойдут со стороны Финского залива, пардон, Новоградского. Естественно, они думали по логистике, что они будут обходить. А если бы они обходили, они бы пришли уже летом. Но они прибывают в конце декабря, и во время метели русские воины в домотканных плащах, льняные плащи белого цвета. Вы представляете, какой дикий ужас у шведов, когда из пурги, из метели вырастают похожие на призраков в белых одеждах, и те все бросают и убегают. Ни одного человека при штурме этой неприступной цитадели русские воины не потеряли. Это невероятно. И одновременно захватили в плен целый гарнизон. Ну, Ярлбергер убежал. Александр Ярославич – удивительный исторический персонаж в истории России. Источников по этому русскому государственному деятелю и военачальнику мы можем найти гораздо больше на стороне его противников. С нашей стороны это два источника. Новгородская летопись ветхого извоза и первое житие Александра Невского. Первое житие было вообще написано еще очевидцем. Он еще не был прославлен, он был месточтимым. Но очевидец уже писал первое житие. А со стороны противников Ливонская рифмованная хроника и хроника короля Эрика. И переписка Ярлбергера с королем Вальдемаром, и папские буллы, и переписка короля Вальдемара с папой римским, аж с тремя папами римскими. Более того, родовые летописи дворянских родов, балтийских дворян, там невероятное количество. Тот же самый Розенберг, Титтенхаузен. Каждый в своем роду писал о своих предках, которые участвовали в этих войнах, потому что это слава, хотя потерпели поражение, но все равно это воинская доблесть. Конечно, и с той стороны, и с другой стороны присутствуют и гиперболы, и прочее, и цифры разнятся. Но суть мы можем понять, сопоставляя вот эти все хроники, все архивные записи, и можем получить достаточно объективный образ того, что происходило.
Да, папские эти булы, на них Александр Ярославович отвечал довольно остроумно.
Не просто остроумно, а как весьма и весьма недурный богослов. Потому что, если вспомнить его ответ на предложение папы, которое он передал через своих легатов...
Послушайте наших богословов, да?
Да, от сотворения мира до Адама, от Адама и там та-та-та-та-та-та-та, все мы знаем, и учение вашего не приемлем. Ребята, нас вы не проведете, мы это знаем лучше. То есть у вас отхождение от учения апостолов, от учения Христа. Мы-то по Христу живем. То есть мы другого учения не приемлем. Мы живем по апостолам, мы живем по Слову Божью, а вы-то нет. Мы никого насильно не крестим. Спрашивают у каждого новокрещенного. Сочетаешься? Сочетаюсь. По Христу живем. Это добрая воля моя личная. Но насильно бил не будешь, насильно крестить нельзя. И почему, если я не хочу креститься, вы меня убиваете? И это он говорит папе в ответе. А у папы, который у католиков как бы представитель Господа на земле, при том еще и безгрешный, как смертный человек может быть безгрешным, это не учение Христа. Это отличается от символа веры. В символе веры, который мы читаем на каждой литургии, что? Единая апостольская соборная святая церковь, да? И притом сами католики читают тоже на каждой мессе символ веры. Ну где она апостольская? Где она соборная? Вот она лукавость-то. Вы читаете то, что не соблюдаете. Ну как-то это нехорошо.
Они хотели все-таки взять под контроль Россию, и поэтому ставили условия, чтобы она перешла в католичество.
Да, конечно, конечно.
А взамен обещали помощь в противостоянии Орде. То есть они еще подталкивали Россию.
Притом ведя переговоры с Ордой, чтобы вместе с Ордой разделить Россию. Но великому хану это не нужно было. У него все хорошо было. Он контролировал Русь, получал с этого дань, не вмешивался в государственное и тем более в религиозное. Он понимал, что слабая Русь выгодна далеко не Орде, а католическому миру. В русском языке у слова «лукавый» символов несколько. Один из них – это дьявол.
Другой антихрист, но Александр Ярославович сохранил для нас и веру, и Русь, и государственность. Честь ему, слава и память.
Во веки веков. Аминь.
О святом благоверном князе земли русской Александре Невском нам рассказывал действительный член Всемирного клуба петербуржцев Русского географического и императорского палестинского православного общества Владимир Дервенев.
Городской наблюдатель.
В студии ведущая программы «Ветер в окно» Тамара Филиппова. И теперь, уважаемые радиослушатели, я приглашаю вас в нашу музыкальную гостиную.
Выходи, мое сердечко, слушать песни гусляра. Загляжусь ли, залюбуюсь на девичью красоту, а пойду плясать под гусли, так сорву твою воду. Терень темный, в лес зеленый, на шелковой купыри, уведу тебя под склоны, вплоть до маковой зари.
Сегодня я расскажу вам об уникальной музыкально-поэтической композиции «Над пропастью», которая повествует о творческих контактах Сергея Есенина и ансамбля гусляров под руководством Николая Голосова на концертах в Тенишевском училище и Федоровском городке в гостях у семьи последнего российского императора Николая II. Русское национальное искусство было очень востребовано в начале XX века. старинные былины, сказки, протяжные песни, веселые наигрыши, русские крестьянские поэты и, в первую очередь, конечно же, Сергей Есенин.
Возле долины Журча река протекала глубокая, над рекою верхушку склоня стояла сосна одинокая. Веселые дни проходили в беседе с журчащей водой. Они в ней себе находили веселый, отрадный покой. Зимою сосна засыпала, река покрывалась льдом, и вьюга сосну обсыпала сугробами снега кругом. Лишь только весна наступала, сосна просыпалась вдруг, оковы река разрывала, и вся разливалась вокруг. Долина, водой залитая, реку представляла широкую. Блеском солнца река залитая сосну окружала высокую. Сосна от воды подгнивала, и с каждым днем становилось ей хуже. В долине вода убывала, река становилась уже, вода вся в долине пропала, и в полном блеске явилась весна. Подгнившая сильно сосна в глубокую реку упала.
После выступления в Тенишевском училище юный поэт превратился в звезду своего времени. Его стихи были настолько искренне, современны и музыкальны, что восхищенные слушатели тут же нарекли его Лелем, Баяном, Херувимом и многими другими лестными эпитетами, говорит руководитель петербургского клуба «Гусляров» Татьяна Барканова.
Этот проект задумывался очень давно.
Хорошо, что это все состоялось, но мысль, идея-то ваша?
Да, давным-давно я когда-то гуляла по Пушкину, и там есть Федоровский городок. И когда он открылся передо мной, это было что-то сверхъестественное. Потом познакомилась с обществом восстановления художественной Руси, и как-то это пошло. Нашлись гусли в Федоровском городке. Это же просто прекрасно. Вот эта фотография, уникальная фотография, просто из интернета. Это неожиданно, случайно, совершенно, на слово «лазарет» мы вот нашли эту фотографию с гуслями. Для нас был такой сюрприз. И вот так вот долго-долго мы искали, смотрели, читали, и все-таки вот вычитали маленькие какие-то предложения в больших текстах о том, что действительно вот эти 5 концертов и голоса вместе с Есениным, творческая вот такая дружба.
У вас здесь соединено гусли Голосова, да?
Это руководитель ансамбля, который приглашался на все вот эти концерты. И приглашался постоянно в Федоровский городок. Гусли очень любили. Это же русский стиль. История исполнительства на гуслях собирается по крупицам. 20 век исполнителей на гуслях. Многое не описано. Начало века вообще. Там же и Прохоров, и лапотный дуэт.
А что такое лапотный дуэт?
А был какой-то очень известный дуэт гусляров. Про него написано, но мы ни одной фотографии не нашли. И кто участник этого лапотного дуэта, мы не знаем. Надо все это искать, надо все это поднимать.
О его ансамбле известно же все-таки.
Он работал в клубе на заводе «Красный треугольник». Сначала у него было 10 гусляров, потом через год, через два он набрал до 40 человек. Есть фотография такая, где он сидит. Скорее всего, на Дворцовой площади они играют. Там в 5 рядов, по-моему, гусляры, и он в середине. А рядом с ним сидит Петр Шалимов, который стал потом руководителем, после Голосова. Это известный у нас в Санкт-Петербурге гусляр. Он фактически родоначальник гусельной школы ансамблевой игры. И до войны у него было по 3-4 ансамбля, и он собирал потом их всех в один ансамбль. Он был учителем и Тихого Валерия Валерьевича, и Лакшина, и Беляевского, и Сурикова, и Трифонова, и Кононова. Это все вот известные гусляры, которые вышли из-под его крыла.
Сегодня были на концерте школьники. Мне показалось, что смотрели с интересом. И даже если чего-то не знают, это ведь останется. Когда-нибудь оно, да, свой плод прорастет, я верю в это.
Вот многие говорили, что первый раз слышат гусли. У нас работает в городе Петербургский клуб гусляров. Мы с удовольствием всех приглашаем на наши мероприятия познакомиться с инструментом, с его звучанием и с его историей.
Действительно, гусли завораживают. Гусли – инструмент непростой, старинный. Много чего хранит в себе, дает и душе, и уму.
Ну да, я очень рада, что мы сделали эту композицию. И вот одна страничка истории столетней перевернулась и открылась зрителю.
Фрагмент отзыва об этом удивительном вечере. Спектакль хорошо задуман и создает особую атмосферу благодаря разнообразию, богатству материала и, конечно, энтузиазму исполнителей. Запоминается и серебряное звучание гуслей, созвучное дивным пейзажем, возникающим на экране в глубине сцены, и образ молодого Есенина, который принес в Петербург свежесть и полноту сил, впитанные в деревне. Интересны афиши концертов, особенно благотворительных, в пользу раненых. Трогательны фотографии великих княжон Марии и Анастасии в госпитале Федоровского городка. Спектакль дает почувствовать богатство духовной жизни Петербурга в самом начале страшной войны. И невольно думаешь о дальнейшей трагической судьбе людей, которые в этот момент еще полны надежд.
Сергею Александровичу удалось избежать призыва к армии, потому что его пригласили санитаром в Царскосельский лазарет имени великих княжон Марии и Анастасии. Есенин дважды ездил к линии фронта в санитарном поезде, сопровождая больных и раненых воинов в тыл. А находясь на службе в Федоровском городке, участвовал во всех творческих вечерах. В лазарете царского села Есенин познакомился с цесаревнами, но общался в основном с 15-летней Анастасией, а 17-летняя Мария внушала ему робость, хотя и нравилась больше. Свое единственное произведение, связанное с царским селом, Есенин посвятил юной царевне и прочел его впервые на именины Марии Николаевны летом того же года.
В багровом зареве закат шипуч и пень, березы белые горят в своих венцах. Приветствует мой стих молодых царей и кротость юную в их ласковых сердцах, где тени бледные и горестные муки, они тому, кто шел страдать за нас, протягивают царственные руки, благословляя их грядущий жизни час. На белом ложе, в ярком блеске света, рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть, и вздрагивают стены лазарета от жалости, что им сжимает грудь. Все ближе тянет их рукой неодолимой туда, где скорбь кладет печать на лбу. О, помолись, святая Магдалина, за их судьбу.
Композицию по стихам Есенина создала и поставила ученица руководителя петербургского клуба гусляров Татьяны Баркановой Татьяна Тихонова.
Оказывается, Есенин с гуслярами в 15-17 годах провел там 5-6 концертов. Давай копать эту тему. Я начала источники поднимать, познакомилась с людьми и выяснилось, что вот это правда. И мы здесь очень боролись за историческую достоверность, что вот они все так выглядели, они именно так играли. У нас сказительница с архангельским говором, с самостоятельно сшитым костюмом. То есть, что именно все эти стихи были написаны к этому моменту, 17-го года, не января, прям 17-го. И хочется людям показать, хочется немножко всех замедлить, окунуть вот в тот мир, понимаете? Сейчас вот суеты много, а мы сюда вот погружаемся, как в тот самый мир, показать, что мы потеряли.
Вы составили целый такой, можно сказать, спектакль с видеорядом замечательным, с фотографиями, хроникальными вот этими удивительными кадрами. Всех этих людей уже давно нет, а кадры остались. Это черно-белая пленка, эти улицы, по которым сейчас мы ходим, и эти лица совсем не похожие на нас. То есть, действительно, это погружение в какой-то совершенно иной мир, в иное измерение. А, в принципе, оно не так уж и далеко от нас. Это не 16 и не 13 век.
Да, только-только 100 лет минуло. Еще, конечно же, Айседора Дункан, потому что многие даже не знают, вот что она привнесла. А сейчас очень популярен этот стиль модерн вообще, в принципе, в танце. И она именно основоположник, и мы очень боролись, что она на босиком, вот в хитоне. У нее возраст, и мы подчеркиваем, что вот не молодая, там вот, ей было 44, ему 26. Именно тот танец она несла. И у них такая судьбоносная была встреча, на самом деле. Есенин говорил, что она на него повлияла, как никакая другая женщина в его жизни, которых у него было предостаточно.
Да, об этом все известно, и о его замечательных женах. Но как вы искали материал? Архивные какие-то вещи?
Сейчас очень много есть всего в интернете, просто я очень много источников перепроверяла. И, как я уже благодарила Царскосельскую иконописную мастерскую. Они мне предоставили свои альбомы, свои источники, по которым они эти альбомы публиковали и издавали. Аверина вот из Рязани, которая две книги о поэте написала, вот она, Галина Ивановна, тоже очень мне помогала и поднимала сама источники, и я опиралась и на нее.
Уроженка Рязани, автор двух книг о Сергее Есенине, Галина Ивановна Аверина, будучи еще студенткой художественно-графического факультета, приехала с однокурсниками в Царское село. И здесь увидела собор в честь иконы Федоровской Божьей Матери и Федоровский городок, который поразил ее архитектурой древнерусского стиля.
В городке находится несколько зданий, и вот самое большое здание, трапезная палата, было построено для общества возрождения художественной Руси. В то время начинался возврат к возрождению искусства Древней Руси, и эта инициатива создания всего этого комплекса принадлежит Николаю II. А вот в строительстве этого городка, в росписях и так далее, принимали участие известные русские художники – Васнецовы братья, Билибин, Рерих, Нестеров. И Есенин со всеми ними был знаком. Мы пошли все фотографировать. Это был 1975 год. Еще были и фрески в здании трапезной палаты. Там даже пословицы на стенах были написаны. Тут здание для общества возрождения художественной России, где Есенин читал стихи, в газете об этом было написано. И я стала заниматься этой темой. Есенин и художники. Я знал, что в начале 20 века было очень много течений, разные направления. За год 75 имен художников. Можете представить? Что Есенин такой молодой, еще 30 лет ему всего было, закончился земной путь, и он общался так много художников. Большинство из них, они же в историю искусств вошли. И так получилось, что когда я работала над темой Есенина художники, то я встречалась с людьми, которые знали лично Сергея Есенина. Сыном его Константином, и с женой художника Соколова, это петербургский художник, и с сыном приемным известного художника Билибина. На деньги, которые я собрала в 2010 году, была открыта мемориальная доска именно в Федоровском городке на одном из зданий. И там написано, что он там служил с 16 по 17 год, что в Федоровском городке он пел в церковном хоре. А почему он пел в церковном хоре? После того, как он закончил Константинову школу, поехал учиться в Асклепики, церковную учительскую школу двухгодичную. А после того, как произошла революция, этот городок был передан сельскохозяйственному институту, и он приезжал в Петербург, он и перед студентами выступал там.
На этом представлении Есенина гусли вы были консультантом.
Позвонила режиссер Татьяна, и у меня спросила о стихотворении «Вещий сон». И когда я узнала о том, что у них будет концерт, я решила для себя, что я обязательно поеду. И когда я приехала сюда, вот на этот концерт, я очень была рада, лично мне понравилось. Было много стихов, которые не очень известны. И мне это понравилось, потому что я думаю, ну вот читаем одно и то же. А у Есенина сколько много стихов.
В шапке облачного скола, в лопоточках словно тень, ходит милостник Микола мимо сел и деревень. Ходит благостный угодник, под елейный льет щела. Ох ты, лес мой, хороводник, прибаюк пришлица. Ходит странник по дорогам, где зовут его в беде. Из земли гуторит с Богом в белой тучи бороде. Говорит Господь с престола, приоткрыв окно заранее. О, мой верный раб Микола, обойди ты русский край, защити там в черных бедах скорбью вытерзанный люд. Помолись с ним о победах, и за нищий их уют. Ходит странник по трактирам, говорит, завидя сход, я пришел к вам, братья, с миром, исцелить печаль забот. Ваши души подорожью тянет с посохом с ума. Собирайте милость Божью спелой рожью закрома. Звонкий мрав белых лестниц потянулся в райский сад, словно космища кудесниц звезды в яблонях висят. На престоле светит зорче в алых ризах кроткий спас. Николай чудотворч, помолись ему за нас.
Дело в том, что в Константиново я же каждый год езжу, конференции проходят международные. Ну и вот сейчас решается вопрос о том, чтобы они туда приехали, выступили. И вот именно рассказывать о его службе, потому что это очень мало кто знает, не только в Рязани про этот Федоровский городок, и да и в Петербурге, хотя ездят в Старск и так далее. Потом посмотреть, какая любопытная вещь. Есть книга «Воспоминаний современников Есенина, петербуржцев», которые рассказывают о его первом приезде в Санкт-Петербург. Пробыл всего 52 дня, был назван великим русским поэтом. И баян, и сказитель, и даже такое есть сравнение, что он как герой русских народных сказок. А ведь кто такой герой народных сказок? Мы знаем, что он приезжает откуда-то из провинции, помогает царю строить государство. А на службу-то он куда попал? По сути дела, в царский городок. По желанию Николая II этот городок-то построен. А санитаром-то где был? В лазарете его дочерей. А на поезде на каком ездил? В честь императрицы Александры Федоровны. Ну как же тут сказки-то не вспомнишь?
Косогоре забелел твой сарафан. В чарах звездного напева обомлели тополя. Знай, ждешь ты, королева, молодого короля. Громыслом серп двурогий тихо по небу скользит, там за рощей по дороге раздается звон копыт. Скачет всадник загорелый, крепко держит поводья. Увезет тебя он смело в чужедальние города. Вечер, гаснут зори, слышен четкий храп коня. Ах, постой на косогоре, королева у плетня.
Есть воспоминания, их много, они очень интересные. Ведь когда в 24-м году он дважды приезжал сюда, в Петербург, чтобы издать книгу «Москва Кабацкая», и у него было выступление в здании Государственной Думы, тогда оно назывался «Зал Лассаля», осталось тоже очень много воспоминаний. Там был огромный зал, он был весь заполнен, было очень много молодежи. После того, как он выступил, его на руках отнесли в гостиницу «Европейскую». Она находится на другой стороне Невского проспекта, против этой Государственной Думы. Денег было собрано, напечатана книга. Она была отвезена в Москву, Москва Кабацкая. Через 3 месяца вся была распродана. Где свои 2 приезда Есенин дважды посещал Анну Андреевну Ахматову. Вначале он приходил к ней на Фонтанку в дом номер 2 против Летнего дворца Петра I, прямо рядом с Прачечным мостом. А потом она вышла замуж за искусствоведа Пунина, и они уже жили в дворце Шереметьево, и он туда приезжал. Так как Анна Андреевна занималась еще изучением творчества Пушкина, он спросил у нее, почему Карл Брюллов не написал портрет Александра Сергеевича Пушкина. Выяснилось, что Брюллов назначил первый день сеанса на день дуэли, но Пушкин ничего тогда об этом не сказал Карлу Брюллову. И вот когда уже Есенин уходил от Анны Андреевны и стоял у выхода в двери, он произнес такую фразу: «Вот и я жду еще своего Брюллова». Эту фразу Анна Андреевна записала в своем дневнике. «Когда я это прочитала, я дополнила: буду убит, как Пушкин». Земной путь Есенина завершился в гостинице «Англитер». Гостиница «Англитер» стоит рядом с Исаакиевским собором. Его главный купол расписал Карл Брюллов. Самый известный есениновед Прокушев в своих воспоминаниях следующее сообщает. Когда они снимали фильм о Сергее Есенине, приехали в Петербург, в гостиницу «Англитер», вошли в 5-й номер «Англитер», и сестра Есенина Александра подошла к окну и произнесла: «Вот он, убийца брата». А когда я прочитала эти слова, я поняла, что сестра Есенина, так же, как и я, читала воспоминания Анны Андреевны Ахматовой, и так же, как и я, поняла, что Сергей Есенин знал, раз он был молодым пророком, что он будет убит, так же, как и Пушкин.
На гуслях исполняла в спектакле лауреат всероссийских и международных конкурсов Наталья Федорова. Танцевальные номера Исидоры Дункан, музы Сергея Есенина, артистка театра классического балета Вера Креницына. В роли русской сказительницы Варвары Уструговой была детский психолог, арт-терапевт Евгения Демидова. А стихи читали петербургские актеры Михаил Драгунов и Василий Корнильев. Свой рассказ продолжает автор и режиссер музыкально-поэтического спектакля Татьяна Тихонова.
Главное, что удалось видеть и уговорить профессиональных актеров. Актер театра «Энтерприза» имени Миронова. Вот Михаил Драгунов.
Татьяна говорит, что вас пришлось уговаривать. Это что, правда?
Говорит, нет, предложили. Уговаривать не пришлось.
Концерты проводятся с актерами. Но вот Гусель, наверное, такой, честно говоря, вижу первый раз.
Вообще, сейчас даже среди драматических актеров единицы, кто могут читать. Отдельная профессия, мастер художественного слова, которую уничтожили в нашем городе как жанр. Ленинградская школа практически вся уже почила в убозе, уже нету никого. Действительно, мастера художественного слова, будь то там Феофанов, Елисеев, Перельман, Давыдова, Забулис, нет уже таких имен, их никто не помнит. Ну да, осколки, какие-то рудименты остаются. Там Аня Яковлева читает, Сергей Новожилов читает, там Леонид Павлович Мозговой читает. Ну, кто-то еще что-то читает.
Емельянов читает,
Алексей. Емельянов читает, да. Но это такой младший состав великих мастеров, который, в принципе, уже в силу коммерциализации общества, он уже настроен на многопрофильность. Это не профессионалы чистого жанра, которые могли посвятить жизнь служению художественному слову. Драматические актеры, и ведущие, и конферансье, и свадебные генералы все равно уже размыты представления о жанре. И уровень жанра уже размыт. А сочетания действительно интересные. Гусли, Есенин, стихи. Татьяна специально выбрала вот именно в сочетании ансамбля гусляров и бытности Есенина в Царском селе. Все это завязано вокруг Федоровского городка. И стихи связаны тематически и временно именно с тем периодом, когда Есенин проходил службу в Царском селе.
Наша вера не погасла. Святы песни и псалмы. Льется солнечное масло на зеленые холмы. Верю, Родина, и знай, что легка твоя стопа, ни одна ведет нас к краю богомольная тропа. Все пути твои в удачь, но в одном лишь счастья нет, он закован в белом плаче разгадавших новый свет. Там построены палаты из церковных кирпичей, те палаты, каземат, да железный звон цепей.
Не ищи меня ты в Боге, не зови любить и жить. Я пойду по той дороге, буйную голову сложить.
Такой интересный получился вариант, что у нас два Есенина. Есенин-младший, Василий Кормилев, и вот старший. То есть тот, который только приехал, поэтому он в русском таком образе, а Михаил уже свой человек
светской
в Петербурге. Да.
Один Есенин еще такой романтичный, а второй уже опытный человек в городской жизни, который понял, что не так все просто в ней дается. И действительно, ваш образ такой более возвышенный, что ли, более наивный.
Ну да, он более легкомысленный, более эмоциональный, поэтому, соответственно, здесь все легко, непринужденно. То есть душа, душа русская.
А насколько вам было легко и непринужденно?
Конечно, были определенные сложности. Допустим, есть такое стихотворение, достаточно откровенное. И когда ты начинаешь работать, у меня такое есть, по крайней мере, в этот образ входишь. И для меня, опять-таки, это было открытие, что у Есенина есть такие стихи, потому что я таких не читал. Вот здесь я задался вопросом, а можно ли это декламировать детям? Именно это стихотворение.
Чтобы научились на гармошке.
А, ну, на гармошке, да. Я
играл на дивинке.
Я не играл никогда на гармошке. Я ее в первый раз взял в руки, но вот пришлось научиться.
И частушки те самые, без Константинова, вы тоже откапывали.
Ну, это уже документальность, да. Частушки замечательные, и настроение сразу другое. И в зрительном зале, и на сцене. Подъем, как раз-таки то, что нужно для образа.
Наши дома работают, а мы в Питере живем. Дома денег ожидают, мы в опорочках придем. Скажи, моя зазноба, с кем вчера проехала?
Стоп!
Вот я хотела бы, может, еще сказать, что это вот специально придуманная вещь, бессюжетная. То есть, конечно, это более сложное для восприятия, но она именно самодостаточна, чтобы показать вот эти вот все слои. То есть мы тут, видите, и танец включили, и музыку, и поэзию, и, конечно, очень много фактической информации. Не самый простой для восприятия формат.
Но все равно это как поток сознания.
Это в плане, что не полностью художественное произведение, а наполовину документально, да. Получается перекрест документальности и художественного, она нахлёст идет. Только что вот вроде как это формат концерта был того времени, я погружаюсь в то время, да, концерт, и вдруг уже мы в другом месте, в другое время. И вот эти вот скачки такие.
Ну
да?
Хорошо,
вот.
Это такой принцип кинематографа, покадрово.
Только у нас не кино. Да.
Понимаете, хотелось немножко более современно, но все равно, видите, мы пока еще своего зрителя ищем.
Если говорить официальным языком, то это такое художественно-просветительское мероприятие, потому что действительно здесь пласт информации, видеоряд, музыка, танец.
Синтетическое получилось в итоге, да?
Действо, да, гармонично слилось.
Спасибо большое.
Спасибо.
Это был рассказ о музыкально-поэтическом спектакле «Над пропастью», который погружает зрителей в эпоху тревожного предреволюционного времени и представляет, казалось бы, с детства знакомого поэта Сергея Есенина в совершенно новом свете. Программу «Ветер в окно» для вас подготовила и провела Тамара Филиппова. Всего доброго и до свидания.